Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». Я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Дорогие друзья, сегодня у нас такой неожиданный вопрос, необычный. Задает его радиослушатель, и вот он что говорит. Сейчас много говорят о долгожительстве. Например, говорят про японцев, которые живут на острове Окинава, и каждый живет более 100 лет. У них есть своя философия икигай. Как вы к этому относитесь? Ну, вот, Светлана Георгиевна, к своему стыду, я первый раз слышу об этом философии, об этом названии. Пожалуйста, проясните нам.
Действительно, сейчас очень много исследований по долгожителям, и связано это с тем, что планета стареет. И вы знаете, что удлиняется продолжительность жизни практически во всех странах. Очень много и у нас в Российской Федерации, и за рубежом количество людей 100-летний рубеж, которые перешли, 90-летний рубеж. И, естественно, вопрос, если раньше вопрос возникал, как сделать так, чтобы прожить дольше, то сегодня, когда этих людей становится больше и больше, вопрос в другом. Как прожить долго и активно. Угу. И здесь я могу сказать, сослаться, например, на наш государственный документ. Это майские указы господина Путина, где написано сформировать программу в Российской Федерации активного долгожительства и активной жизни до 65 лет. То есть вопрос именно в активности. Я хочу, чтобы вы это поняли. Не долгожитель, который лежит в кровати, за которым ухаживает, а вопрос идет о долгожительстве как активной форме. То есть ходил, сегодня 120 лет исполнилось, день рождения отпраздновал, лег и умер. Вот как бы о чем идет речь. И действительно, очень много сегодня говорят о японцах, которые действительно на острове Окинава колоссальное количество долгожителей. Кроме них исследуется ряд других регионов, Российской Федерации, например, и вопрос идет о чем? Что все, когда начинали исследования несколько десятков лет назад, все хотели выяснить факторы, что вот взять вот эти факторы и как бы их на всех экстраполировать, и вот мы все будем там по 120 лет жить. И в первую очередь говорят о так называемых средовых факторах. То есть это воздух, это вода, это земля, которая находится и на которой растет пища, которую человек потребляет, чистота воздуха и воды, особенности количества солнца, например, и так далее. То есть те средовые факторы, которые человека окружают. Второе – это, безусловно, социальные факторы, о них много говорят. Что туда вкладывается? Дело в том, что основная масса долгожителей – это люди семейные. Очень мало одиноких людей, которые проживают долго. То есть и последние исследования показывают, что это не просто семья, а в обязательном порядке это какие-то друзья, это какие-то социальные контакты. То есть человек – существо общественное, и вот это социальное функционирование оказалось очень важным. Следующий большой фактор, безусловно, это образ жизни, то есть это питание, это физическая нагрузка, это способы ухода за телом и так далее, то есть все, о чем, помните, я никак не могу его забыть, наш слушатель, который сказал, вы все время говорите одно и то же, про что все знают, и никто ничего не делает. То есть вот этот как раз тот фактор, который очень-очень важен, но при этом часто не учитывается. Следующий фактор – это, конечно, наследственность, то есть все-таки чаще всего долгожители – это те, у кого в роду это просматривается, это не линейная зависимость, но тем не менее. И последний фактор, очень важный фактор – это фактор личного мировоззрения. И я могу сказать, что вот первые исследования до вот этих, о которых сейчас все открыто говорят, потому что есть такой предмет – геронтология в высших учебных заведениях. И я одной из первых, только он вступил как дисциплина в силу в вузах Российской Федерации, я его разрабатывала и читала. Так вот, первые исследования, они больше говорили о том, что для всех долгожителей как раз характерны вот эти особые психологические черты. То есть это спокойствие, это доброжелательность и так далее. Вот. Но сейчас эти показатели расширены вот до тех, про которые я вам говорила. И что теперь про икигай? Может, вы меня исправите, может быть, я ударение неправильно ставлю, я не знаю японского языка. Но вопрос в том, что когда стали исследовать японцев на Окинаве, то действительно в первую очередь обратили внимание, что эти люди, основная масса там 109, 110, 111 лет, кстати, недавно буквально обнаружена пара у них, они прожили вместе 80 лет, ему 104 года, ей 102 года. Вот, и у меня недавно была...
Сколько же у них детей, внуков, правнуков,
прапраправнуков? Недавно у меня была свадьба у племянницы, я как раз им пожелала, сказала, чтобы вы прожили, побили этот рекорд, вот, чтобы о вас тоже говорили в средствах массовой информации. То есть, представляете, 80 лет вместе, и при этом абсолютно прекрасно выглядят, ходят, и я еще раз говорю, ему 4 года, ей 102 года. Ну и правила жизни. Значит, действительно, для тех, которые изучали вот эту особенность старения на острове Окинаве, пришли к выводу, что на первом месте вот эта философия икигай. С японского переводится, например, как «причина просыпаться по утрам» или «цель». Дело в том, что это любое, что наполняет жизнь смыслом. Вот смотрите, очень часто мы в такой европейской парадигме ориентируем ребенка на успех. И мы говорим, что смысл жизни в том, чтобы добиться чего-то. И мы говорим, да, очень много сегодня молодежи, у которых нет смысла, что очень сложно смотивировать человека на какие-то достижения, потому что у него смысла нет. Но дело в том, что вот это икигай, это как раз не о том, что это что-то огромное, ты должен добиться каких-то вершин. Смысл может быть очень в малом. То есть для чего человек может проснуться утром? Покормить птиц, да, за окном. На следующий день проснуться для того, что он знает, что ему надо поехать к родственнице. Вы понимаете? Угу. Но это смысл осознанный, осознанный. То есть просыпаясь по утрам, человек понимает, что для чего-то сегодня день должен быть прожит. То есть вот эта идея о том, что необходимо что-то делать, она чем еще подтверждается? Дело в том, что вот эти исследования показывают, что очень многие люди, как только выходят на пенсию, они заболевают и умирают. Угу. Почему? Именно потому, что кроме работы они не видят другого смысла. То есть вот каждый день человек встает, потому что надо, да, вот надо, 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 надо. И он живет, 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 живет. Как только пенсия чикнула, он просыпается утром, и он не может себе этот смысл создать. Понимаете? Так вот эта философия икигай, это как раз об этом, что смысл-то не только в каком-то огромном переделе мира или в каких-то там нечеловеческих достижениях, чтобы тебя все узнали. Смысл именно в том, что является для тебя смыслом. И еще раз говорю, это могут быть самые маленькие вещи, которые ты осознаешь как смысл. Вот в этом идея. А если ты утром проснулся, и тебе есть для чего просыпаться, это говорит о том, что сегодняшний день ты еще проживешь. А потом еще день, потом еще день, потом... А уже, оказывается, 120 лет. Вот так потихоньку и набежало. Следующее вместе с икигай, какая еще есть там особенность. Дело в том, что еще одно японское слово – поддержка моаи. Что это такое? Это социальная поддержка, о которой я сказала выше. В обязательном порядке это семья, это друзья, это общение. Каждый день любой японец должен какое-то время проконтактировать с другими людьми. И это не просто контакт, а это именно доброжелательность и радость от встречи. То есть мы же прекрасно понимаем, что можно так проконтактировать, что у всех давление, да, к вечеру только хочется волком выйти и так далее. Тут не об этом. И, значит, вопрос в том, что поддержка обязательно тех людей, которые, например, заболели, или которым грустно, или у которых что-то не так складывается, вы понимаете? Вот. Ну и вообще, вы слышите, что я говорю? Все то же самое, что есть, да, у нас, да? Абсолютно. То есть все эти факторы, это не какое-то дикое изобретение, там, я не знаю, японских долгожителей. Это, по сути дела, одни и те же правила жизни, которые нам уже там 2000 лет даются, но, к сожалению, которые мы никак понять не можем. Следующая, безусловно, важная составляющая вот этого долгожительства называется «правильное отношение к жизни». Японцы называют это рациональная отрешенность. То есть прошлое в прошлом, будущее в будущем, жить надо сегодня. И тоже я не думаю, что для кого-то это прямо такое великое открытие. То, что невозможно изменить, оставляем с тем, что невозможно изменить. То, что возможно изменить, мы изменяем, да? Но при этом всегда понимаем, что сегодняшний момент, который у нас сегодня есть, это единственное важное, ради чего стоит быть. Вы знаете, буквально сегодня прочла ужасающую статистику, с моей точки зрения. Написано было, что уже на сегодняшний день свыше 11 тысяч человек в России погибло в автокатастрофах. Вы понимаете, ведь Это люди, которые куда-то ехали, чего-то хотели делать, у которых были перспективы на 10-15 лет вперед, понимаете, 11 тысяч, среди них и дети. То есть вот этот процесс, когда раз и никого нету, раз и все случилось, это процесс, который как раз должен нас научить тому, что радоваться вот сегодня, вот сейчас. Почему мы никак не можем этому научиться, мне непонятно. Следующий фактор очень важный, о котором много говорят, это преобладание растительной пищи. То есть это тогда, когда это не каждый день мясо, тогда, когда это достаточно много волокон, когда это много каши, и об этом тоже мы с вами знаем, что неоднократно говорили. Ну и, естественно, следующее, что это способ потребления. То есть это очень маленькие порции, и здесь могу сказать, что только что вышел документальный фильм, который можно посмотреть, что-то «Окинава. Столетние старцы», что ли, что-то такое. Там дают японцы интервью, и один из них говорит, как надо кушать. Он говорит, все время надо кушать так, чтобы, ну, как бы на нашем языке наедаться на 80%. Я это помню еще с глубокого детства, когда в всяких книжках про диеты было написано «выходить с легким голодом из-за стола». Да. То есть это известная такая истина, которую они просто применяют. Вот. То есть, естественно, нужно стараться, чтобы как можно больше была пища чистая, менее обработанная, что если это мясо, так мясо, а не что-то там переработанное, куда все добавлено. Угу. То есть это чистые яйца, а не что-то там сделанное непонятное. То есть, еще раз говорю, вот этот вопрос о питании, он настолько... много разговорен, и настолько там простые истины, которые все повторяют, что как бы, ну, уже даже вот стеснительно все это повторять, но тем не менее люди вот так живут. Следующее, очень характерное для вот этой философии, это работа в саду. То, что мы с вами называем, это взаимодействие с землей. Угу. И мы в своих программах неоднократно говорили, что, господа, если у вас нет дачи или там участка, у вас есть участок под балконом, почистите его весной, посадите цветочки, ухаживайте, поливайте. Если у вас нет земли под балконом, у вас есть балкон, на котором можно посадить. И если у вас нет балкона, то у вас, по крайней мере, найдется в квартире хотя бы 2-3 места для того, чтобы поставить цветок и посадить, и смотреть, особенно если у вас детки, посадите лук, посадите там петрушку, вот она растет, вот она превращается, мы ее кушаем. Или этот цветок, который расцветет. То есть в любом случае забота о каких-то растениях и работа с ними, то есть работа с ними, понятно, да, что это и прополка, это в наклон, это работа с землей, это трогание вот этой вот земли, угу, которая дает энергетики. Да, это очень важно. Ну и следующий фактор – это солнце. И об этом многие говорят исследователи, что вспомните наши программы. Сколько раз я говорила о бедных людях, которые сидят и работают в подвалах, и нет солнечного излучения. То есть солнце является важнейшим фактором. Раз в день необходимо выходить на солнце, потому что мы никогда не жили в тени. То есть целый день человек, наши предки находились на солнце и приходили без солнца, это только ведь спали, да, вечером, ночью. И поэтому вот это нахождение на солнце, а тем более работа в саду или там прогулки, она, безусловно, очень важна. Ну и последнее, это, безусловно, это активность, большая двигательная активность. Вы знаете, что у них нет, у японцев, стульев, и поэтому для того, чтобы просто сесть покушать или что-то сделать, нужно садиться на пол. Я как-то попробовала так, это, конечно, такая еще нагрузочка, да, потому что каждый раз это надо скрестить ноги, это сесть, потом со всего этого попытаться встать, а там столетние люди свободно это делают. То есть вот этот вопрос о умеренной двигательной активности, он, безусловно, является базовым, опять же, во всех рекомендациях абсолютно, что в наших исследованиях, что в европейских исследованиях, что вот в этих исследованиях столетних людей, что умеренная двигательная активность – основной базовый фактор, показатель. Ну и теперь, к чему бы мне хотелось перейти, к тому, что вот это вот все сегодня опубликовано на основе огромных исследований, которые обобщил Дэн Бютнер, книга «Правила долголетия. Результаты крупнейшего исследования долгожителей». И там он привел так называемые «голубые зоны». Он привел в пример те участки земли, где как раз по непонятным причинам люди очень долго живут. И вот он в течение нескольких десятилетий все это изучал. И сделал так называемых, сейчас же любят, да, 3 правила таких-то, 7 привычек того-то, 10 там того-то. Вот. И он точно так же скомпоновал свои результаты, 9 правил долголетия от людей, которые живут дольше всех. И если обобщить эти 9 правил, что получается? Естественное движение, то, о чем мы говорили. Это никто из них не занимается в спортзале, никто не рвет себе мышцы, но это постоянное движение, как мы сказали, или в саду, или где-то, или очень много ходьбы. То есть это должны быть аэробные упражнения, то есть бег, ходьба или там наклоны, упражнения на равновесие очень важно в старости, потому что, ну, то же самое, я говорю, японец встал и сел на циновку, да, без стула, потому что это сохраняет, предостерегает от возможности падений, вот, и укрепление мышц, это понятно, потому что мышцы — это то, с помощью чего мы двигаемся. Затем, безусловно, это второе правило, это уменьшение калорий, и вот здесь как раз опять же о том, что не надо наедаться досыта. Дело в том, что люди говорят, а как же мне остановиться, если я ем, да, и вот все так вкусно. Понимаете, остановиться в еде можно тогда, когда мы едим. Но дело в том, что за едой мы делаем колоссальное количество вещей. Мы смотрим телевизор, мы разговариваем по телефону, мы обдумываем какие-то предстоящие проблемы, мы думаем о том, что было в прошлом. То есть мы не едим в классическом варианте. И поэтому мы набиваем желудок чем попало, и, естественно, в этом своем процессе мы остановиться не можем. Есть такой журнал «Йога», и там на последней страничке все время всякие такие очень-очень коротенькие, ну, я не знаю, как они, притчи или как там у них называется. Мне все нравятся, последняя как раз в тему нашу, когда там какого-то знаменитого йогина спросили, чем вот вы заполняете свою жизнь. Он говорит, я хожу, я ем, я сплю. Ему говорят, как же так, а обычные люди, они тоже ходят, едят, спят. Он говорит, нет, когда вы едите, там спите или ходите, вы делаете массу других дел. А вот когда я ем, я просто ем. Когда я иду, и основная масса людей ведь это не понимает. Да. Но вопрос в том, что если мы, когда мы едим, мы просто едим, то мы прислушиваемся к своему организму и можем понять, ага, вот он, это ведь мозг дает сигналы человеку, что все, первое насыщение прошло. И второй кусок, когда вы уже там что-то пытаетесь укусить, или третий, он становится лишним. Но этот момент у любого человека есть здравомыслящего, понимаете? Когда мозг получает сигналы от желудка, который начинает пищу переваривать, и первые вот эти вот сигналы насыщения, он говорит, все, хватит. И вот на этом, если остановиться, ну, конечно, как нас приучали в детстве, помните, кусочек бегай за тобой будет, не оставляй кусочек на тарелке, да, помните? Но у нас-то шло это от чего? От великого голода, который был. Сегодня-то ведь этого нет. И заставлять ребенка доедать все с тарелки, особенно незнамо какая тарелка, это очень сложный вопрос, надо вот это такое количество или нет. И есть еще сегодня одна книга, называется «Бездумное питание». Что делали? Какие исследования проводили, очень интересные. Брали к одной группе людей и давали большую коробку, где, например, ну, там, ну, например, 100 чипсов, да, или там 100 конфеток. А другим людям давали маленькую коробку, где там 50 конфеток. Всех их садили перед телевизором, или, ну, они какие-то обычные действия совершали, и смотрели. Так вот, те, у кого была большая коробка, тот, например, 70 конфеток съел, у кого маленькая, всего 20. Так вот, что оказалось? С тарелками там всякие проводили исследования. Оказалось, чем больше тарелка, тем мы больше едим. То есть, помните, есть такая русская, я не знаю, пословица, что мы едим глазами. То есть человек видит пищу, и он ее ест, понимаете? Если эта тарелочка маленькая, если это маленькая, вот сколько есть, то столько и как бы и
надо. Это становится нормой, да?
Да, да, понимаете? И вот этот вопрос, что если мы опять же будем разумно следовать всему. Помните, как-то давно-давно я приводила пример, что даже цвет посуды влияет, да, да, на формирование аппетита. То есть очень важен цвет посуды. То есть вот это вот все маленькие мелочи, плюс к этому, о чем еще говорят, что вот это количество съедаемой пищи зависит не только от ощущения сытости, но от окружения. И, например, что приводится пример? Мы переедаем из-за обстоятельств. Друзей, семьи, тарелок, названия блюд, чисел, этикеток, света, который рядом, свечей, запахов, формы тарелки, отвлекающих факторов, буфетов и конвейеров и массы других вещей. То есть, еще раз говорю, если мы научимся кушать осознанно, то есть как этот нормальный обычный человек, когда я ем, да, когда я сплю, то нам не надо будет ничего, потому что отвлекающие факторы, они не будут на нас влиять. И неважно тогда будет, что мы, вот у нас, например, сейчас проблема, дети не могут кушать, есть меню такое, знаете, страшная штука, называется морковно-рисовая запеканка. Вот. Но дело в том, что ребенок, который набегался и который хочет кушать, в норме ведь он должен это съесть, потому что он хочет кушать. Она вкусная, но она просто для детского рта сегодня, который там усилители вкуса и так далее, она, естественно, пресная. И поэтому, если мы научим детей кушать пищу, кушая ее, то, наверное, у нас не будет таких проблем, что надо посолонее, поострее, там обязательно с приправой, обязательно там с чем каким-то кетчупом и с майонезом и так далее. Разве наши предки ели картошку с майонезом? Они ели, вы мне скажете, они ели картошку с соленым огурчиком. Да, господа, но это были другие люди, они могли себе позволить соленый огурчик. А нам лучше вместо соленого огурчика простой огурчик. Но тем не менее огурчик гораздо лучше, чем майонез, кетчуп или что-то остальное. Следующий большой фактор, о котором пишут, это фактор, тоже мы сказали, минимум обработки пищи. Например, приводят пример, что на некоторых островах, на которых нашли долгожителей, появились люди, которые никогда не пробовали продукты, подвергшиеся технологической обработке. Несколько лет назад в одном из журналов я читала, как наш журналист был на нашем севере, настоящий север, это вот где Соловки. И он разговаривал там с местными жителями, там в какой-то деревне одни бабки уже остались с детками, уже молодежи не было. И он привез, говорит, им сгущенку, тушенку и так далее. И мне очень понравилось, что когда он жил в доме, в котором он жил у старухи, у одной, когда он это все выставил, она ему сказала: «Милок, мы из баночек не едим». То есть вот эта идея о том, что переработанный продукт не может употребляться, она есть и у нас точно так же, но мы забыли об этом во всем, и поэтому мы задаем вопросы про какую-то японскую культуру там, где хотим, чтобы они нас научили. У нас все то же самое. Дальше, безусловно, что следующий фактор – это сама структура пищи. И здесь, безусловно, это каши, это зерновые, это бобовые, орехи. Кстати, по орехам огромное исследование есть в мире, доказанный факт, что ежедневное потребление даже маленького количества орехов, вплоть до в некоторых странах 10-15-20% сокращает количество сердечно-сосудистых заболеваний. То есть это доказанный факт. Орехи любые, наши любимые кедровые или грецкие, пожалуйста. Очень важный фактор, мы о нем говорили, это вопрос семьи. То есть семья не наличие ее, а семья как семья. Когда люди вместе кушают, когда собираются по праздникам, когда вместе друг друга поддерживают, совместные какие-то мероприятия проводят. И здесь я бы сказала, что многие долгожители, которых брали интервью, они сказали, что все, что я делаю ради детей. И, кстати, нашли один остров, где живет сколько-то там 200 человек, и все они родственники. То есть был один дедушка, который родил там 20 детей, у этих 20 детей там 40 внуков, у этих внуков и так далее. Сейчас там их сколько-то человек, которые все являются родственниками, потому что когда-то их вот этот один предок все правильно построил в жизни, родил столько детей, сколько смог. Ну и последнее, что очень важно для нас и в нашей программе, и вообще, это то, что в начале программы я сказала про личное мировоззрение. Что отмечают исследователи? Религия помогает жить как можно дольше. То есть доказанный факт, что, например, посещение церковных служб даже раз в месяц положительно влияет на продолжительность жизни. Приводятся примеры исследования в одном из европейских журналов. Около 5000 человек анализировали в течение более 10 лет. И риск смерти снижается примерно на треть у тех людей, которые хотя бы раз в месяц. Это медицинские исследования, не психологические, не связаны с геронтологией. Это как раз исследование очень мощное. Вы знаете, что сегодня сердечно-сосудистые заболевания на первом месте по смертности. И вот эти мощные исследования, каковы возможности предотвратить это? И вот это из медицинских исследований. Затем очень важное, что вот эта религиозная общность и посещение церкви, формирование каких-то связей таких религиозных, они тоже доказанный фактор, помогают избавляться от стрессов и легче решать внутриличностные проблемы, потому что мне понравилось, вот в одном исследовании так написано, что если, ну, как бы вот люди религиозные, они передают как бы проблемы высшей силе. Мне понравилось, вот написано, эти люди следуют четко прописанным правилам поведения и благодаря этому обретают душевное спокойствие, зная, что живут правильно. Если сегодня хорошо, значит, вы это заслужили. Если плохо, значит, это все можно исправить. То есть это такое как бы глобальное внутреннее умиротворение, да, и ощущение внутреннего глобального покоя, который, безусловно, помогает в структуре вот этого сегодняшнего такого такого напряженного стрессового существования помогать себе, ну и, естественно, своим близким, опять же, вот видеть некое большее. Опять же, повторяю, мы почему-то не живем снаружи, мы все время живем в своей голове, да, в своих этих проблемах. Но если мы сможем выйти за пределы, если мы будем понимать, что есть другая жизнь, другие как бы правила, другая регуляция, и мы будем думать об этом, то и нам в нашей жизни станет легче, потому что огромное количество вещей станет неважным. Вот буквально сейчас моя подруга переживает трагедию. 2 недели назад она мне звонила и говорила, что вот, я сажу маму в машину, она начинает командовать, рули туда, рули сюда. Она меня достала, я ей говорю, ты что, машину можешь водить? Я вожу уже 10 лет, что ты мне под руку говоришь? И 3 дня назад ее мать попала в реанимацию, сегодня вопрос идет о очень тяжелом состоянии. Она говорит, боже мой, моя единственная надежда и мечта, сможет ли она ходить? То есть вы понимаете, вот эта идея о том, что внутреннее убеждение о том, что все идет правильно и так, как надо, оно позволит нам вот в этих мелочах не зацикливаться и не ругать родителей, которые хотят как лучше, и там не думать о том, что вот у меня начальница все время говорит, вот раньше и сахар слаще, и девки краше. Вот, то есть не думать о том, что было когда-то где-то, а вот именно вот этот момент и выпустить все то, что не является регуляцией нашей, понимаете? И, может быть, не злиться лишний раз на тех людей, которые, еще раз говорю, в любой момент ситуация может поменяться. И вот эта умиротворенность, успокоенность, она, я не говорю, что она, я видела таких людей, вот настоящих, понимаете, религиозных, которые живут внутренней религиозной жизнью, при этом они абсолютно адаптированы в социум. То есть они делают все как все, они работают как все, у них семьи как все. Но при этом эти люди спокойные, вы понимаете, у них радость в глазах, и они понимают, ради чего они живут. И самое парадоксальное, что у этих людей очень редко случаются плохие вещи. Последнее, это уже не про Японию, а про китайцев. Прочитала сейчас про... У нас есть китайская актриса сейчас, известная в Российской Федерации. Она давала интервью одному из журналов. И мне понравилось, что там она несколько таких китайских мудростей. Одна из них, она сказала, что несчастье стучаться в дверь ко всем, но заходят к тем, кто их открывает. Угу. Понимаете? А закончить программу хочу еще, раз уж у нас сегодня что-то все про Азию, еще китайцами... Старайся видеть в жизни светлые стороны. А если у тебя одни темные, старайся натереть их так, чтобы они заблестели.
Хорошо сказано. Ну что, Светлана Георгиевна, вы сегодня нам такое путешествие по миру устроили для того, чтобы мы вернулись к себе и на свою землю, и к своим ценностям традиционным, да, религиозным. И помоги нам, Господи, действительно, вразумиться в этом плане. Для нас икигай оказывается не панацея и не новшество. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами и желаем вам долголетия, активного долголетия, мира и радости в душе. Храни вас Господь, до новых встреч.